«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 19 января в Москве антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лозунг шествия – солидарность. Повестка – освобождение политзаключенных, экология, права женщин. Говорят активисты, социолог Ольга Мирясова, публицист Влад Тупикин, видеоблогер Кирилл Украинцев, поэтесса Лиза Смирнова. Ведет программу Елена Фанайлова.
Стас и Настя должны были жить.
Ежегодно с, собственно, момента трагической гибели Стаса и Насти выходят молодые люди на улицы Москвы. Каждый год это, правда, по-разному выглядит, и лозунги меняются, потому что меняется жизнь в стране, и повестка левого движения, соответственно, меняется. Расскажите о себе, вот когда вы первый раз оказались вовлечены и в левую идею, и в это шествие?
Впервые на шествии памяти Маркеловой и Бабуровой я побывал в Новосибирске. Даже это было не шествие, это была памятная акция. Я, наверное, объясню, почему это именно был такой формат. Новосибирск образца 2012 года, и то, что творилось там в политическом плане, это напоминало такой некоторый прообраз уличной войны Москвы как раз 2000-х. До регионов очень долго докатывался вот этот некоторый тренд на, скажем так, некоторые проявления уличного насилия в политике. То есть и акции некоторые проводились как раз таки в формате, наверное, каких-то памятных, мемориальных акций с возложением цветов и фотографий убитых антифашистов. Я побывал как раз на таком мероприятии. Они всегда носили закрытый формат, так как, допустим, в 2009 году, опять же, почему мне объяснили ребята, почему именно такой формат, когда проводилось антифашистское шествие, тоже в памяти убитых Маркелова и Бабуровой, было организовано нападение на колонну антифашистов, которые как раз это шествие в городе провели. И любой человек, который ассоциировал себя с этими взглядами в нашем городе, очень четко дал себе отчет о том, что могут быть последствия за открытую поддержку левых идей, коммунистических идей, антифашистских идей. Вот. Почему я оказался среди этих людей, мне показалось очень несправедливым, что в городе находится определенная группа людей, там, молодых людей, скажем так, не особо, можно в каком-то плане образованных, жестоких, которые терроризируют, например, молодежь, которая увлекается музыкой, увлекается панк-культурой, увлекается, к примеру, левыми идеями. Среди них были профсоюзные активисты. И я подумал, что мое место, наверное, среди тех, кто был прообразом некоторого такого добра с кулаками.
Первый раз на шествие я пришла в 2015 году. До этого моя политизация была связана с тем, что я ходила на акции, которые проводили в 2011-2012 году, то есть связанные с борьбой за частные выборы. И в 2015 году мои друзья, которые я до этого даже не знала, что они левые, сказали, что вот, знаешь, что проходит, оказывается, такое шествие, пойдем с нами. Я пришла на это шествие, была, честно сказать, очень удивлена, что действительно в центре Москвы согласовано достаточно большое количество людей, может свободно пройти и кричать свои лозунги, да, принести свои баннеры, свои плакаты. Ну, а в целом, если говорить о том, как я пришла к левым идеям, то можно, наверное, вспомнить, что мое детство и часть подросткового периода, они пришлись на нулевые года. И для меня, как для многих моего поколения, это было связано с поиском какой-то идентификации. То есть мы, вышедшие из 90-х, не имели возможности с кем-то себя соотнести. Ни с каким-то политическим движением, ни с каким-то субкультурным, да, когда их было достаточно большое количество, вот именно нулевые года. Попытки найти себя привели меня в левое, в том числе антифашистское
движение. То есть вы оба говорите о справедливости.
Основная масса фашистов – это дети либерально-экономического ужаса 90-х годов, которые почему-то назвали реформами. У их родителей отнимали работу, за бесценок продавали предприятия, на которых те честно работали многие десятилетия. Их семьи кидали в нищету, а самих лишали всяческих перспектив, говоря, что хорошее образование, работа и карьера доступны только для детей новых русских, воров и прочей олигархической сволочи. Им чуть ли не насильственно вдалбливали в головы, что любой социальный протест, включая требования собственной зарплаты, это поддержка красно-коричневых и выступления против демократии. Они выучили пропаганду либералов на зубок и стали фашистами. А теперь либеральная интеллигенция кричит: «Откуда у нас такая опасность?» Может, лучше вовремя обратили бы внимание на опасность, исходящую от тех, кто едет в мерседесах и катается на яхтах, проигрывая в казино и спуская в футбольные клубы наворованные у нас деньги? Конечно, намного выгоднее направлять недовольство детей рабочих кварталов на беженцев или гастарбайтеров, сбежавших к нам со своей родины от войны нищеты. Нападение на них безопасно для богатых, оно позволяет грабить нас дальше, а интеллигенция пусть бесконечно кричит о фашистской угрозе. Либеральный ужас 90-х перенагрел общество, и этот пар вырывается либо горящими мерседесами, либо погромами на рынках. Власть упорно хочет, чтобы мы передрались между собой, а они продолжат жить за наш счет.
Добро с кулаками. Давайте прокомментируем это дело. Ну, я к тому, что времена открытых уличных боев между левыми и правыми, они все-таки, если не прошли совсем, то перестали быть такой острой проблемой вообще для всех. О чем сейчас эта битва?
Ну, сейчас, мне кажется, что многие люди, которые следовали антифашистским взглядам в 2000-х, в 10-х, вернее, годах, они последовательно стали придерживаться левых идей, потому что, на самом деле, многие антифашисты были достаточно аполитичными. Если почитать, к примеру, статью Маркелова «Красная книга антифа», то он говорит, что антифашисты настоящего того времени, они были не аполитичны, они были антиполитичны. Я же, например, в свою очередь, как пришел именно к левым взглядам, на первом курсе мне пришлось сделать реферат, посвященный анархизму. И там я узнал о том, что помимо Ленина, Сталина, Троцкого, есть еще Махно, Кропоткин и Бакунин. Это было очень интересно, меня поразило, что на самом деле в учебниках того времени, наверное, новейшей России, вкратце было рассказано об этом широком движении. Вот. Сейчас антифашизм — это о том, чтобы противостоять, наверное, прежде всего репрессиям со стороны государства в отношении социальных активистов и в отношении, наверное, прежде всего тех антифашистов, которые сейчас уже стали, например, во главе там, экологического движения, выступали в поддержку, опять же, различных инициатив, связанных с противодействием антисоциальным реформам. Сейчас антифашистское движение ослабло, и мы получили дело сети, по сути. То есть сейчас антифашизм – это защита от репрессий.
Я так понимаю, что 19 января – это еще и лозунги с требованием освободить политзаключенных и пересмотреть дело сети.
Безусловно. Да. И вообще основной лозунг у нас – это солидарность. Наша защита – солидарность. Угу. Это тоже строчка из статьи Маркелова. Вот. И сейчас, как правильно было, мне кажется, сказано им и на митинге, его знаменитая речь, то, что ни бог, ни царь, ни закон, никто не способен нас защитить, кроме нас самих.
Кулаки в широком понимании слова – это важная часть любого, в общем-то, социального движения, включая антифашистское. Да, не понимаю, как это буквально насилие физическое, да, но как возможность проявить свою силу в противостоянии с властями, с оппонентами в виде там, коммерческих структур определенных и так далее. И то, что, ну, скажем, не все вопросы в политике могут решаться исключительно с точки зрения там, делиберации, переговоров и так далее, да, что все-таки политика – это всегда конфликт разных сторон с разными интересами. Да. В общем, действительно нужно об этом помнить для того, чтобы просто правильно понимать происходящее. Я сама очень рада, что сейчас на порядок меньше стало уличного насилия между молодыми людьми, поскольку часто это приводило к трагическим последствиям.
Да, безусловно. Да. Собственно говоря, герои дня, я имею в виду Стаса и Настю, в общем-то, они такой как бы маркер этого, этой трагедии, это, в общем, маркер этого, этой борьбы, этой схватки, как угодно это можно называть.
Ну, убийство Маркелова-Бабурова – это прежде всего политические убийства. Да, здесь вот уже совсем даже не про уличные драки, да, которые были распространены в 2000-х. Солидарность – это то, что всегда имело огромное значение во все времена у тех, у кого нет иных ресурсов, кроме самих себя, скажем так. И Сейчас это, безусловно, тоже один из наших лозунгов. Хотя в целом шествие 19 января, оно уже много лет, это сборка просто всей актуальной повестки.
Я бы предпочел не боксерскую позу, да, а кулак как символ,
вот такой, да?
Да, как символ солидарности, символ единства, потому что, ну, вот так пальцы разные, да, когда мы их сжимаем, у нас получается... Ну, это такой политический, хороший политический символ сейчас 20-х годов.
Да.
Антифашистский символ, да. И поэтому сейчас, конечно, обществу нужна солидарность. Да, согласен с Ольгой, действительно, массовых, да что там, драк, да. На самом деле, из тех проблем, которыми занимался Маркелов как адвокат, как социальный мыслитель, как философ в каком-то смысле, да, решена только одна, да, прекратились массовые убийства на улицах. Но... Преследования мигрантов продолжаются. Обратите внимание, на кого обычно проверяют на улицу, у кого спрашивают документы. Да? Или, скажем, вопиющий недавний случай в Питере, когда рабочий мигрант погиб на стройке, приехала полиция, чем они занялись? Проверкой документов у остальных рабочих, оформлением документов на выдворение, вместо того, чтобы заняться хозяевами, которые, очевидно, не соблюдали технику безопасности. То есть их не волнуют. Как бы преступления хозяев, их интересует преступление рабочих. Маркелов занимался полицейским насилием. Вспомним дело в Башкортостане, когда ОМОН сбил там около 350, по-моему, 300 человек. Маркелов их защищал. Да? Ну, параллели совершенно очевидны с тем, что проходило в Москве во второй половине лета на улицах. Да? Та самая знаменитая маркеловская речь, которую сейчас все цитируют, последняя его публичная речь, сказанная осенью. 2008 года на митинге на Чистых прудах, да, этот митинг был вызван как раз серией нападений на социальных активистов, и одной из жертв была тогда Карин Климан. Сейчас мы знаем, Карин Климан закрыт въезд в Россию на 10 лет, всего лишь потому, что она готовилась сделать доклад на социологической конференции. Да. То есть вся эта тематика по-прежнему актуальна, это именно общегражданская тематика, я бы не стал здесь специально выделять, что левая она или либеральная, да, мне кажется, что очень многие люди могут подписаться под этими словами, под этими требованиями. И поэтому я думаю, что солидарность – это такой общий необходимый минимум уже сейчас, да, потому что наступление на общество ведется по разным совершенно направлениям. Да, и если мы не будем солидарны, мы проиграем. Посмотрим, как маргинализировался русский марш. Да? Он настолько уже не интересен журналистам даже, да, что Коммерсант, скажем, допускает вопиющие ошибки, говоря о том, что русский марш организован левыми.
Я не могу поверить.
Была такая заметка, да. Более того, они не только левое и правое там перепутали, но и юго-запад с юго-востоком. Они Люблино назвали юго-западным районом Москвы.
Понятно.
Но это, конечно, говорит и о компетентности журналистов. Ну и на самом деле это говорит о том, что, видимо, изданию неинтересно это в целом, да, и поэтому, ну, какие-то стажеры, наверное, отправляются писать про это, да. И, конечно же, место вот этих вот уличных правых русских, как их ни назови, маршей, да, сейчас занимает государственная политика, потому что, ну, все, что делает Россия во внешней политике, это, ну, совершенно очевидно, это такое проявление правого имперского дискурса, да. И, кстати говоря, это еще одна тема, которой занимался Стас Маркелов как адвокат, обеспечением прав человека в зонах вооруженных конфликтов. Да? Что у нас с этими правами человека? Кто-то думает о том, что происходит с людьми, с обычным гражданским населением, там, где действует российская армия, военно-космические силы и так далее. А Стас Маркелов, одной из его программ, незавершенных, неосуществленных, к сожалению, да, была программа воспитания адвокатов, молодых адвокатов, именно там, где происходят такие конфликты. Мне кажется, что вообще, если говорить об определении фашизма, да, то, ну, попыткам определить фашизм примерно столько же лет, сколько самому фашизму, то есть уже более 100 лет. Да? И точного определения никто не может дать. В принципе, наверное, и трудно этого требовать от гуманитарной науки, да, но фашизм, тем более, он многолик, он может проявляться и в уличной банде, и в уличном терроре, и в полицейских эксцессах, и в сознательной, планомерной политике государства. И всякий раз, когда экономика находится в кризисе, когда есть политическая нестабильность, когда есть вопросы, скажем так, когда власть монополистического капитала ставится под вопрос, вот всякий раз так, возникает угроза фашизма, да, возникает соблазн от обычных способов управления, да, перейти к социальной демагогии фашизма, к фашистскому террору. И вот ровно так срабатывала классовая политика в 20 веке, так же она срабатывает и сейчас. Поэтому, конечно, мы сейчас находимся в довольно угрожаемом состоянии, все российское общество. Ну и не только российское, да, можно посмотреть на то, что происходит в Польше, в Венгрии, опасные тенденции в Швеции, в Западной Германии, во Франции. Неопопулистские или, как их сейчас политкорректно называют, или ультраправые, как это было принято раньше.
Да, я предпочитаю называть вещи своими именами. Да,
да.
Я как раз хочу спросить у вас, у Стаси, вы же лично-то его не знали, в отличие от ваших старших товарищей. Вот кем он является, судя по тем текстам, которые вы читали, судя по тому видео, которое вы смотрели? Кто он для вас?
В его текстах я могу найти то, что сейчас является актуальным для нас, да. То есть, когда, хотя казалось бы, там прошло 10 лет и более, да, но вот мы сейчас можем находить какие-то вещи, которые для нас, к сожалению, актуализируются, да, там, в том числе связанные вещи с незащищенностью, социальной незащищенностью, о которых он говорит, вещи, связанные с перенаправлением государством фокуса на незащищенные группы, да, то есть когда государство оттягивает взгляд от проблем, связанных с системным там, экономическим неравенством у нас в стране, социальным неравенством, на незащищенные социальные группы и перенаправляет недовольство людей именно на них. Вот, прежде всего, мне кажется, что для меня это до сих пор актуальные тексты, для меня до сих пор актуальные позиции Маркелова.
В этом человеке мне нравится, безусловно, его такой вот, знаете, вот есть понятие человек-глыба, да, человек с большим духом, с большой смелостью. И когда я читал как раз именно «Красную книгу Антифа», статью, я был поражен, насколько после прочтения она воодушевляет на борьбу и веру как раз в ценности свободы, равенства и солидарности. Маркелов, помимо своей адвокатской деятельности, очень широко участвовал в различных общественных движениях. Например, он был сооснователем студзащиты профсоюза, то есть он работал со студентами. Также Станислав Маркелов был человеком, который защищал дела вот политические того времени, за которые вряд ли бы, наверное, взялся какой-то человек, не имеющий смелости и отваги. Например, защищал Эльзу Кунгаеву, которая была убита полковником Будановым, да, то есть, и потом полковник сел на 8 лет, да. Да, у родственников Эльзы, да, Кунгаевой. Это человек, который бесплатно защищал антифашистов, левых активистов, зная, что они выходцы из, по сути, рабочих районов, обычные парни, у которых жизнь не сложилась, они не ездят на мерседесах, у них нет богатых родителей, он бесплатно оказывал им защиту как раз таки, потому что многих из них обменяли за их взгляды. Для меня этот человек – это, по сути, человек подвига, человек большого духа.
Наверное, фигура Маркелова, она могла бы быть такой объединяющей, потому что в левом движении действительно не хватает честных и по-хорошему смелых людей, то есть именно не людей, которые готовы безбашенно бросаться на своих противников, да, а именно смелых и последовательно честных. Сейчас этого не хватает, и я думаю, что фигура Маркелова, она бы была именно вот такой объединяющей.
Если организм сопротивляется, значит, он живет. Если общество борется с фашизмом, то это живое общество, и это борьба не на жизнь, а на смерть. Это живой фронт, в котором решается, будем ли мы жить дальше. Нам есть за что воевать, хотя бы за право оставаться людьми, а не фашистами. Мы прекрасно понимаем, что любые попытки пойти на компромисс, переговоры, ублажать их, значит, заживо похоронить себя и свое будущее. Станислав Маркелов, «Красная книга Антифа». Фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Винстон Черчилль.
Стас, в частности, был человеком, который был просто источником оптимизма всегда. И он очень иронично относился к многим событиям. Меня немножко шокировало наличие знакомых в разных структурах его, да, в том числе в правоохранительных. Но он выпускник юрфака, и, соответственно, неизбежно, что у него были одноклассники, однокурсники, работавшие в разных структурах. Тем не менее, когда он чем-то занимался, и он, ну, как бы снимал налет вот, трагизма очень часто, да, и безысходности с того, чем он занимался. И это очень поддерживало морально. Для меня это очень одно из самых значимых убийств именно в политическом плане, поскольку это вот был такой вызов той стороны, которая проиграла в итоге. То есть я считаю, что правые проиграли, и, ну, собственно, фактически это ценой их жизни в том числе они проиграли, да, поскольку они бросили такой серьезный вызов, что, ну, за которым последовали очень серьезные проблемы, в том числе для них самих.
Да? У меня примерно такой же к этому подход, как и у Ольги, потому что я хорошо знал их обоих. Стас вообще довольно долго, еще со времен перестройки. Ну, я вспомню, скорее, первую годовщину со дня их убийства, когда стало понятно, что надо как-то это отметить, как-то выходить на улицу, то люди, которые в этом были заинтересованы, прежде всего, это были как раз знакомые Стаса Маркелова и люди, которые с ним пересекались в жизни, правозащитники, политические активисты и журналисты, и мы с некоторым даже так удивлением обнаружили там людей совершенно разных политических взглядов, и это как раз и либеральных, и левых, и анархических, и каких-то экологических активистов. Собственно, Стас был таким живым символом объединения, да? Он умел понимать актуальность различной повестки. Он умел соединять это в своей голове, в своих текстах, в своей деятельности. И вот своей смертью, получается, он тоже объединил людей, которые, ну, в другой ситуации, может быть, не стали бы объединяться. Да? Трудно себе представить какой-то еще, в условиях, когда нет общенационального кризиса, какой-то еще объединяющий мотив для того, чтобы очень разные люди приходили на демонстрацию. И в этом смысле они продолжают, эти два человека, и Стас Маркелов, и Настя Бабурова, продолжают быть такими символами объединения, символами солидарности. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы и в этом году на демонстрацию их памяти в 2 часа на Пушкинскую площадь пришли люди совершенно разных взглядов. Люди, которые поддерживают широкую гражданскую повестку, ту самую, которую поддерживали Стас и Настя.
Лиза, что касается Насти, она же такая, ну, как бы, можно сказать, Жанна Д'Арк этого мира, да? Это какая-то, как вот сейчас вы ее образ видите?
Она была бы очень важной фигурой, в том числе для женского и феминистского движения, которое бы сейчас есть. И, к сожалению, нам тоже не хватает таких людей, как Настя, в феминистском движении, которые были бы готовы на объединение. Мы видим, что сейчас во многом феминистское, женское движение, оно распадается, потому что не может найти каких-то точек соприкосновения для создания общей коалиции, да, а я думаю, что вот фигура Насти, она бы могла стать...
А вот интересно, будут ли феминистские лозунги на шествии?
В этом году вот достаточно расширенная повестка шествия, потому что она включает в себя и социальные лозунги, и включает... в том числе и различные социальные движения. Туда входит, разумеется, и феминистское движение, потому что, ну, как мы заметили, в 2019 году на фоне попыток принять закон о домашнем
насилии, да, конечно же.
Вот, ну, как бы женское движение достаточно сильно поднялось, несмотря на то, что оно еще не создало какого-то массового движения или какой-то массовой организации, да, мы видим, что многие феминистки выходили на летние протесты со своими требованиями. Мы видим, что проводились большие пикеты как в Петербурге, так и в Москве и в других городах, да, тоже с требованием принять закон о профилактике домашнего насилия. Ну и вот по событиям декабря, когда в Петербурге участники националистической организации избили 2 девушек, мы видим, что феминистская повестка, она в том числе сопрягается и с...
Абсолютно. Я только хотела сказать, что вот правый дискурс в консервативных кругах, он выступает как антифеминистская, конечно, сила.
Да.
Я бы сказала, даже сила с кулаками. Если говорить о добре с кулаками, то зло с кулаками у нас, в общем, всегда...
Феминистское движение получило очень серьезное развитие в последние годы, и очевидно, что оно проникает в том числе в разные инициативы, на разные площадки, что очень радует в целом. Ну и вторая тема большая, да, действительно, политзаключенные, репрессии, те новые солидарности, которые возникают на этой почве, поскольку создание объединений родителей – это новое явление, и оно говорит о том, что люди, которые были совершенно далеки от политики, все больше и больше втягиваются в нее. И, в общем-то, благодаря или из-за усилий властей, по большому счету, поскольку если некоторые ситуации, может быть, и кажутся незаконными событиями, то если стороннему человеку очевидно, что дело сфабриковано, что какие-то подростки, обсуждавшие политику в сети, вдруг объявляются террористической организацией, то очень многие родители начинают думать, а я же не могу контролировать все, что мой, собственно, ребенок обсуждает, да? И кто гарантирует, что завтра с ним не произойдет то же самое?
Тем не менее, вот еще давайте про этот женский, так сказать, вопрос. Вот как он сочетается с левой повесткой?
Во-первых, очень многие вопросы, вот то, что вы называете женской повесткой, они долгое время не были вообще никем подняты и озвучены. И сейчас происходит обсуждение того, что очень давно было проблемой, и эти вопросы выходят в политическую повестку, пока, может быть, не всегда глобальную, да, потому что закон о домашнем насилии – это скорее исключение, есть масса других проблем, да, например, список запрещенных профессий существует, огромный разрыв в зарплате, 40% в среднем разрыв в зарплате мужчин и женщин по статистике. Это просто данные Росстата, их легко посмотреть.
Ну, я полагаю, политическое представительство тоже.
Да, да, ну и политическое представительство как таковое. И поэтому сейчас время, когда женщины, образованные в том числе, становятся теми группами, которые поднимают эти вопросы, в том числе в интересах тех, у кого нет ни сил, ни времени, может быть, пока не политического понимания своих прав. Есть такое понятие, которое я сама не очень люблю, как социальный капитал, потому что его часто воспринимают очень прагматично, да, пересчитывая там в рубли, да, возможности человеческих ресурсов там и так далее. Да? Хотя социальный капитал – это прежде всего возможности людей что-то делать самостоятельно, осмысленно, их социальные связи и так далее. Конечно, у нас не уедет столько людей из страны, как это по опросам получается, да? Но тем не менее отсутствие возможности реализовать людям, жить в соответствии со своим чувством собственного достоинства себя в нашей стране приводит к оттоку очень большому людей. И в итоге, в общем, то, что делает власть, это антипатриотическая история. Да?
Абсолютно. Я абсолютно поддерживаю ваш тезис. Да, что эти слова о патриотизме вызывают, за ними стоит совершенно другое. Они просто цинично прикрывают этими словами свои интересы экономические.
Не говоря о том, что очень мало делается для того, чтобы действительно ликвидировать бедность и разницу в уровне жизни.
Ничего не делается. Да. Почти ничего не делается. Как человек, который ездит по регионам, достаточно. Я это вижу своими глазами. Это все просто, конечно, разрывает сердце. Уровень бедности в провинции, в маленьких городах – это
то есть патриоты – это люди, которые должны заниматься проблемами своей страны.
Да,
да, которые людей искренне должны переживать за судьбу своих граждан. И этого мы совершенно не видим в российской политике. Личные чувства хороши, когда они остаются личными чувствами. Если мы любим родную землю, наших предков, наши традиции, то это замечательно. Но какой же дурак будет выставлять личные чувства на показ? На самом деле эта любовь может быть истинной именно тогда, когда она остается личной и не переходит в разряд общественно-патриотического анонизма. Представьте себе, что любовь к своим родителям вы вдруг объявите общенациональной идеей. Вас воспримут за полного идиота. Почему мы должны воспринимать навязываемый нам патриотизм? Не надо лезть нам в мозги, проверять, насколько мы любим свою родину. Люди сами разберутся, кого и как им любить. Наоборот, общественное поклонение не бывает искренним. Елейная любовь к матрешечкиным пенатам скоро вызовет обратное рвотное чувство. И мы породим поколение, ненавидящее насильственно запихиваемую в нас любовь к Отечеству. Точно так же, как советская власть порождала ненависть ко всему советскому, каждый час пичкая нас дебильными лозунгами. Только теперь нам даже не обещают коммунизм. Нам просто говорят, что надо слепо любить родину, не обращая больше ни на что внимания. К властям, к олигархам, к мафии будет от этого очень хорошо. Потому что патриотизм – это трусость.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». 19 января в Москве антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лозунг шествия «Солидарность». Ведет программу Елена Фанайлова.
Про экологическую повестку давайте немного поговорим.
Тема экологическая антифа, она лежит еще в защите Химкинского леса, небезызвестного, но все мы помним об этом. И о том, насколько важную роль сыграли антифашисты в охране как раз экологических лагерей. Вот, и там же были еще и нападения со стороны там, футбольных болельщиков, и Бекетов пострадал от этого. И сейчас, на самом деле, вот я как активист левого блока могу сказать, что левые активно участвуют в повестке ШИИСа, приезжают в эколагерь и поддерживают непосредственно.
То есть даже ездили туда, да?
Да, безусловно. Наши активисты многократно были в этом эколагере, ставили свои палатки и поддерживали протестующих, прежде всего, информационно, экологов, потому что там очень разномастное движение, оно, знаете, оно именно искренне народное. То есть оно не является каким-то там политическим, да, это такой некоторый нонсенс.
Да-да-да, наши коллеги сделали фильм оттуда, и мы увидели, какие разные там люди совершенно.
Да, и люди, на самом деле, многие, которые там находятся, они не ангажированы какими-то цветами какого-либо флага. Они ангажированы именно искренним желанием защитить свою родную землю от надвигающегося, просто, не знаю, от надвигающейся экологической катастрофы, которая, прежде всего, выгодна буржуазным кругам.
Активисты ШИИСа, если общаться с ними, они часто говорят о том, что желание привозить в Москву мусор на север или в какие-то другие регионы, это в том числе связано с империалистической политикой Москвы. Да? Это такая шовинистская политика, которая не учитывает интересы своего народа, не учитывает интересы людей, а учитывает интересы как бы крупного бизнеса, да, чтобы туда привозить мусор и таким образом зарабатывать деньги. И часто очень бывает, что активисты начинают защищать свое место именно с таких позиций, что вот мы сейчас защищаем свою родину, да, это наш кусок земли, и мы здесь не приветствуем никаких чужаков, и мы ни в коем случае не приветствуем здесь Москву, мы хотим вот только, чтобы Москва сюда ни в коем случае не приезжала там. Мы все сделаем без Москвы, отделите нас, мы будем здесь жить, да. И разумеется, что здесь очень важно использовать антифашистскую риторику, использовать левую риторику, говорить о том, что не нужно вестись на эти шовинистические настроения, да, ксенофобские настроения,
которые раскалывают движение,
и которые при этом насаждаются сверху. Хороший пример с ночлежкой, когда, в принципе, активистка, которая боролась против реновации, да, она выступила таким авангардом борьбы против ночлежки. Она хотела, чтобы люди, чужие люди, не пришли в ее район. И здесь было очень важно, я думаю, именно склонить этот протест в левую сторону. Враги не те, кто приходит в твой район и хотят построить какие-то заведения для просто вычеркнутых, да, групп людей. А враги – это крупный бизнес, который застраивает Москву, который сносит Москву. Враги – это те, кто там привозит мусор к тебе на территорию, да, но при этом не нужно раскалываться именно по принципу там свой-чужой, да.
В конце лета был опрос, или в начале осени, по поводу отношения к московским протестам в разных регионах. И что было интересно и нового, то, что отвержения этих протестов не было. То есть, если до этого очень часто люди говорили, это москвичи с жиру бесятся, да, то в данном случае был такой посыл, что да, они имеют право, они протестуют, значит, видимо, есть по поводу чего протестовать. Понимаете, я не вижу проблемы в раздробленности в том смысле, что людей волнуют отчасти разные проблемы. И, конечно, люди, в основном к тому, что им ближе. Да? Но экологический протест, он стал очень массовым по сравнению с тем, что было все последние 15 лет. И проблема мусорная, да, каким-то образом, которая требует решения, очевидно, в большинстве регионов, она объединила разных людей. Может быть, у них нет общего движения на данный момент, да, но они, очевидно, понимают повестку друг друга. Ну, недовольство Москвы есть, но оно вполне себе объективно, поскольку социальный уровень принципиально другой. Да, и можно понять людей, которые живут в совсем других условиях.
Проблема солидарности, она часто стоит даже на внутригородском уровне. Да? Я вспоминаю, когда, ну, это, конечно, уже история забытая, 15 лет назад в Москве одна из самых важных социальных проблем была точечная застройка. Да?
Да.
И люди очень жарко и активно протестовали против этого. Я помню, что и перегораживали дороги, и валили заборы, и... где-нибудь в Чертанове там 300 человек вышли, перегородили трамвайные пути, свалили забор. И таких случаев было довольно много. И вот собрать 200, 300, надо 400 человек на местный митинг оказывалось не проблемой. А проблемой был общегородской митинг. На него приходило не 15 раз по 300, на него приходило 150 человек со всего города. А вот даже поехать в центр города, побороться за то же самое, просто на уровень выше, да, показать, что это проблема не только нашей там Чертановской улицы или какой-то там Бирюлевской, да, а это вот, этого много в городе, да, и поэтому надо это системно решать. Нет, к сожалению, это трудно постигаемая вещь. Ну, мы видим, что и сейчас такие же есть проблемы, да. Скажем, ну, вот эта вот борьба с застройкой парков, которая была одной из важных проблем предыдущие 3-4 года. Вспомним Торфянку, где люди сидели две зимы подряд, да, и не говоря уже про другие времена года, круглосуточно, да, и сторожили свой парк, чтобы там, не дай бог, ничего не было построено. Это была тоже не единственная точка, да, и тоже общегородская, как бы агрегация всего этого не очень получалась. Да, к сожалению, люди иногда не видят ничего дальше своего носа. Как до сих пор не признавали глобальное потепление, пока вот мы не встретили всей европейской частью России, да, Новый год без снега. Что с этим делать? Ну, вертеть головой, смотреть по сторонам, проявлять любопытство. Без этого, конечно, никакая солидарность невозможна.
Слушайте, ну вот я сейчас вспомнила, собственно, о таких же реакциях, например, на московское дело, когда активисты в регионах говорили, что это не наше дело. Я разговаривала с людьми в регионах, и они говорят, а почему мы должны поддерживать москвичей, и это ваша борьба там против Собянина, мы к этому не имеем никакого отношения. И тут тоже, в общем, трудно. Да? И трудно даже какие-то аргументы искать. Вот что мы могли бы сказать людям, что вообще делать с этой, ну, такой расколотостью большой всех протестных движений. Об этом в этом году говорят все аналитики, что, с одной стороны, ужасно интересно, что и это и столицы, и регионы, но весь этот спектр протеста так разнообразен и так, на первый взгляд, не сшиваем. Вот какие у вас есть идеи по этому поводу?
Прежде всего, я думаю, что проблема атомизации общества касается вообще не только политических движений, а в принципе нашей повседневной жизни. Именно способность солидаризироваться, то есть проявлять участие в проблеме других людей, допустим, там какая-то цеховая солидарность, это все должно строиться на культуре, мне кажется, вот профсоюзной борьбы, на культуре классовой борьбы прежде всего. Люди должны как-то себя отождествлять с какой-то группой, да, например, то есть если люди отождествляют себя с группой трудящихся, они вступают, допустим, в определенную организацию, которая защищает права трудящихся, то есть нам нужно, ну, начать как бы прежде всего формировать какие-то, мне кажется, трудовые коллективы,
ну,
в какой-то степени.
Кстати говоря, извините, сейчас прибегу. Я даже вспомню и дело Ивана Голунова, который благодаря журналистской солидарности.
Как раз хотел тоже сказать, благодаря профсоюзу журналистов, который выступил первым и попросил людей выйти на улицу и поддержать широкой оглаской, как раз-таки, да, широкой оглаской то, что, ну, Голунов несправедливо, в принципе, арестован, и это дело очень выглядит сфабрикованным. Прежде всего, возможность преодолеть атомизацию можно при помощи, допустим, широких социальных кампаний каких-либо. То есть вот сейчас экологическое движение, что мне вот нравится, оно объединяет людей как раз-таки вокруг борьбы за что-то общее. Вот общее у нас природа, например, да, вот лес, он общий.
Однозначно,
да,
воздух, который мы дышим.
И когда, вот правильно Лиза говорила, идет разговор о таком некотором шовинизме, когда кто-то вас с одного города, там, ты с Москвы, там, ты с Новосибирска, ты там с Дальнего Востока, например, нас разделяют тысячи километров, в этом плане как раз-таки нужно нужно находить общие точки соприкосновения. Общие точки соприкосновения – это наше будущее. Это будущее, например, наших детей. И будущее наших детей зависит как раз вот от экологии. То есть экология – это одна из тем, мне кажется, которая могла бы объединить разные политические движения. Это вот на первый взгляд. Да? Второй момент – это как раз борьба за трудовые права, я считаю. Потому что взять, например, те же самые профсоюзные организации, там находятся активисты разного политического толка. Борьба за добро – это, прежде всего, коллективная борьба.
Это вот слово «солидарность». Мне кажется, вы не случайно выбрали цитату из Маркелова, связанную со словом «солидарность». Это важное для вас слово, да?
Ну да. В целом, это важное для меня, как для политического активиста. Кстати, первые акции, в которых я участвовал в Новосибирске, когда осознал, что я социалист, это акции против как раз-таки реформы образования, ФЗ-83 закон.
Понятно. Да?
То есть как раз-таки коммерциализация образования. Я сам студент педагогического вуза, и когда мне объяснили, к чему приведет коммерциализация образования, то, что, по сути, своей абсолютно не будет никакой возможности у, допустим, детей там заниматься в кружках дополнительного образования, то, что они пойдут на подушевое финансирование, то, что будет сокращаться финансирование именно как образовательной среды, и, по идее, образование перестанет быть правом, а станет привилегией. Но тогда, получается, и преподаватели станут теми, кто обслуживает тех, кто создают привилегии, то есть правящий класс буржуазии. Я устал встречать своих знакомых в криминальных хрониках. Я устал от того, что я открываю уголовные дела, и первым же пунктом обвинения идет то, что человек является представителем Антифа. И это не только предъявляет обвинение. За это арестовывают и сажают. Я устал читать криминальные хроники и ловить списки убитых. Это уже не работа. Это уже вопрос выживания. Нам нужна защита от нацистов. Нам нужно защищать себя от мафиозных властей. Даже от тех же правоохранительных органов, которые просто часто прислуживают им. Нам всем нужна защита. И мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда эту защиту не сможет дать. Ни Бог, ни царь, ни закон. Уже никто. Только мы сами. И вот тогда, когда мы подставим друг другу плечо, когда мы сможем друг другу защитить, только тогда мы прорвемся. Надеюсь, что это будет. Станислав Маркелов из речи на митинге 30 ноября 2008 года.
Существует известный лозунг феминизма «личное – это политическое». Вот как в вашей жизни устроено вот это вот соотношение личного и политического?
К сожалению, массово я не замечаю политизации внутри литературного института. Хотя, конечно, у меня есть в том числе и однокурсники, и однокурсницы, которые как-то участвуют в левом движении. Очень много тех людей, которые участвуют в феминистском движении или просто поддерживают феминистские взгляды. Ну, очевидно, потому что эта повестка актуализируется уже несколько лет подряд, да, и действительно такое наступление на женские права.
Девушки из литературного института вообще-то очень сильно выступают.
Ну, конечно,
я имею в виду Галю Рыбу и Оксану Васекину,
да,
которые просто феминистские дискурс. Да.
Но я думаю, что их фигуры тоже имеют значение, да, потому что они, как выпускницы литинститута, все-таки являются такими знаковыми фигурами для тех, кто там недавно поступил, вот, или кто недавно начал интересоваться феминистской повесткой. Потому что это, с одной стороны, люди, принадлежащие примерно к одной из твоей профессии, да, а с другой стороны, это люди, которые постоянно говорят об актуальной для тебя ежедневно повестке. Но, к сожалению, да, вот Кирилл сказал про профсоюз комьюнити и про политизацию студентов на волне протестов прошлого лета, но я могу сказать, что, к сожалению, это скорее касается, наверное, одного вуза, а не всех вузов, да, мы видим, что массовая политизация, это все-таки произошла в Высшей школе экономики, а другие более маленькие вузы, и тем более вузы, которые провинциальные, они не ощущают такой политизации. Опять-таки, почему вузы провинциальные не ощущают такой политизации? Потому что студенты, которые учатся в провинциальном вузе, они понимают, что дальнейшая их жизнь, она абсолютно туманно, неизвестно, куда они трудоустроятся, есть ли у них возможность трудоустроиться не в Макдональдс или Евросеть, есть ли у них возможность каким-то образом выстроить свою карьеру и хотя бы работать по той специальности, которую они сейчас получают. Либо это просто получение корочки высшего образования, которое ничего им в дальнейшем не даст. Также еще стоит сказать о том, что, к сожалению, студенты не политизируются, потому что они в том числе рассматривают себя, опять-таки, как отдельную единицу. Они не рассматривают себя как часть студенческого сообщества. Да, конечно. Потому что студент, который поступил сейчас на бюджетный, он совершенно не думает о том, что завтра эти бюджетные места сократят. Ну и часто мы сталкиваемся, да, с тем, что студенты вынуждены просто быть постоянно заняты на лекциях и второй их смены быть заняты на работе, да, и у них нет времени, это, когда бы они могли политизироваться, когда бы они могли прийти в профсоюз, когда бы они могли прийти в какое-то левое движение.
А вот я думаю, что это как раз ужасно работу. Интересный опыт прекария, когда человек, ну, понятно, да, вот разные там способы занятости, и мне кажется, что человек на своей шкуре скорее может это почувствовать.
Хотел бы про это говорить.
Давайте, да.
Прекариат. История о том, как я стал прекарием. На самом деле я... Ну, из очень небогатой семьи, сам я родился в городе Бийске Алтайского края, и работать вообще я начал с 17 лет. Первое мое место работы, я расклеивал объявления в трамвайном депо, в трамваях, вот, платили мне 50 копеек за листовку, представьте себе. Но зато у меня была великолепная возможность кататься по трамвайному депо в трамвае, пока никто не имел этой возможности. Знаете, такая романтизированная была у меня.
Здорово.
Да, и на первые свои деньги купил себе кроссовки, вот. Но это история о чем? Это история о том, что когда человек на своей шкуре во время работы, во время учебы, при подработке понимает, насколько его будущее примерно будет походить на эту подработку в дальнейшем, что нету, например, послевузовского распределения, которое было, допустим, при Советском Союзе, когда в целом каждый, например, примерно знал, куда он может пойти работать. То, что образование поставлено на конвейер как факт продажи диплома, а не факт получения образования, к большому сожалению. Вот, то есть, и последующее отчуждение труда, которое будет испытывать этот выпускник, работая не по своей специальности, он абсолютно теряет связь между тем, что ему говорили в ВУЗе преподаватели, говоря о том, что он может стать инженером, он может стать там, строителем, допустим, он может стать, знаю, художником, поэтом, писателем, да, он будет что-то делать для общества. В итоге он будет работать в сфере услуг. Я очень долго работал в сфере услуг, и я тому яркий пример. То есть я преподаватель педагогики, мой профиль – это высшее учебное заведение, среднеспециальное учебное заведение. И около 4 лет в своей жизни я работал продавцом, я работал сторожем ресторана, я работал таксистом, я работал крупье в казино. Я делал все, но только не обучал студентов. По той простой причине, потому что та сумма, которую мне предложили, она была ничтожно мала перед сферой услуг. То есть приоритет нашего государства – нашей экономики уходит от сферы образования и поддержки молодых специалистов в сферу услуг, потому что это легкий способ заработка денег, это краткосрочное вложение.
У нас есть одна проблема. У нас постоянно происходит усиление силовых структур. И протесты, которые были летом, да, показали, что репрессивная машина, в принципе, может пройтись по всем. И, разумеется, студенты, родители которых не защищены, да, которых пенсионеры, студенты, которые сами не имеют какого-то постоянного заработка, они боятся за свое будущее, они боятся, что они получат огромные штрафы, либо то, что они сядут. То есть и постоянное усиление силовых структур работает опять-таки тоже на атомизацию как протеста, так и каких-то различных социальных групп. Да, потому что, с одной стороны, ты чувствуешь, что либо сейчас, либо никогда, да, тут либо ты борешься за свое будущее, либо у тебя его нет, а с другой стороны, ты понимаешь, что в этой борьбе, если у тебя нет никаких каких-то институциональных инструментов, чтобы бороться за нее, да, то есть если у тебя нет организации, которая бы тебя защищала, если нет нормальной правозащиты, которая бы могла тебя защитить, если ты не уверен, что сейчас ты выйдешь на протест, а завтра у тебя будет адвокат, это останавливает от радикализации, останавливает от того, чтобы вообще в принципе участвовать в какой-то организации либо
это
протесте.
Очень интересно.
Все сегодня повторяют мантру про национальную безопасность. Мы же должны спрашивать, о каких социальных группах, классах и стратах идет речь. Мы не боимся сказать громко и прямо, что на протяжении 30 лет растущая незащищенность ухудшала положение бедных, обездоленных и вытесненных на обочину. Экономическая политика последних 30 лет привела к возникновению целого ряда исключенных групп наряду с группой привилегированных, богатых и коррумпированных. Нам нужна политика, которая не будет обеспечивать свободу и равенство лишь одной особой группе или классу, а будет считать эти принципы неотчуждаемым правом всего народа. Сегодня все понимают необходимость социальной и политической демократии. Демократии, в которой власть не будет равнодушной к положению людей и будет обеспечивать безопасность, свободу и равенство для всех.
Также я видела эти протесты своими глазами, и я видела, какое количество разъяренных молодых людей вышло на улицы. Правда, вот реально разгневанные молодые люди. Кирилл, ну, может быть, вопрос, который меня интересует с самого начала нашего разговора, о чем ваш видеоблог? Вы стали видеоблогером, да?
Да, видеоблог прежде всего о том, как современная Россия пришла вот к таким плачевным итогам социального расслоения, социального неравенства. Мы снимаем видео на антикапиталистические темы. Мы занимаемся в какой-то степени трансляцией идей вот, нашего мироустройства, постиндустриального общества. Uh-huh. То есть мы говорим о том, почему, например, происходит в мировой экономике разделение труда, почему, например, одни страны являются странами центра, другие являются периферией, полупериферией, откуда такое разделение, почему, например, одни делают дорогие айфоны у себя, в Китае переносят производство, его удешевляют. Из чего складывается прибавочная стоимость, допустим, как может быть отчужден работник от самого принципа производства, почему так происходит, что принцип производства у нас коллективный, а способ присвоения индивидуальный. То есть наша тематика – это, в принципе, антикапитализм в большей степени. У нас это одно из направлений. То есть также мы говорим о том, что стало причиной, например, протестов желтых жилетов. Мы раскрываем саму суть этих протестов. Так. Также у нас, допустим, есть ролики, связанные с наукой. У нас есть научно-популярное направление, называется рубрика «Около наука», где мы рассказываем о том, с какими проблемами сталкиваются повседневные ученые. Допустим, это, опять же, ситуация может быть связанная с коммерциализацией именно науки той же самой. Вот. Также у нас есть рубрика, которая называется «Вестник Бури Оригиналс на улицах столицы». Мы записываем репортажи с протестных акций. То есть наш видеоблог, он в борьбе маленького человека за его светлое будущее, за его жизнь.
Вы оба поддерживаете не только, условно говоря, вот антифа-протест, левый протест, но вообще вас интересует вся широкая протестная повестка.
Мы должны объединяться как с можно большим количеством социальных движений, которые борются за социальную справедливость, объединяться внутри левых движений, да? Объединяться на основании равенства разных. Вот если можно так сказать, да, на том, что несмотря на то, что мы боремся за разные вещи, за то, что мы все абсолютно можем быть приверженниками каких-то там в нюансах разных идей, мы боремся прежде всего за демократические свободы, и мы боремся за социальное равенство и за социальную справедливость для всех. Поэтому экопротесты, муниципальные выборы, городские выборы, протесты феминистские, да, они все в любом случае должны объединяться, да, потому что это общий социальный протест, это протест как бы за улучшение наших социальных условий, за улучшение жизни для всех.
Историческая проблематика склонна к неожиданным возвращениям, и наблюдатели говорят сейчас о возврате не только советского мира в символическом плане, но и некоторых образов 20-х годов, в том числе это образы правого и левого в политике, в поведении людей и в поведении правительств. И проблематика правого и левого особенно ярко видна на фоне кризиса либеральных идей. И это та конструкция, свидетелями которой мы являемся и участниками которой мы будем являться в ближайшие годы.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 19 января в Москве прошло антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лозунг шествия – солидарность, повестка – освобождение политзаключенных, экология – права женщин. В программе участвовали социолог Ольга Мирясова, публицист Влад Тупикин, видеоблогер Кирилл Украинцев, поэтесса Лиза Смирнова. Вела программу Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем.
Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».